«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9 часов 7 минут. Всем доброе утро, кто слушает Вести ФМ. У нас в этом часе на прямой связи со студией заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» по региональному развитию Василий Александрович Яицкий, руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Валерьевич Хуторской. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Связь работает у нас? Все в порядке?
Да, Дмитрий Евгеньевич. Да. Вроде бы все хорошо, связь работает. Всем нашим радиослушателям доброе утро. И хочется сообщить, что Артем Валерьевич к нам присоединится чуть-чуть позже, поскольку здесь на Кутузовском небольшая пробочка, но Москва есть Москва, поэтому мы можем начинать.
Хорошо.
И хочу еще раз спасибо вам большое сказать за то, что пригласили.
Но на самом деле, да, тема-то важная, потому что мы как-то о бессмертном полке говорим, как правило, к 9 мая, да, и говорим очень много, но я вот просто совершенно недавно узнал, что между 9 мая, между Днями Победы, деятельность этого по-настоящему общественного движения. И вот здесь я могу это говорить, что называется, с легким сердцем, да, потому что я точно понимаю сам регулярно, принимая участие в шествии бессмертного полка и находясь среди людей, там я точно понимаю неподдельную искреннюю сущность этого процесса. И вот хотелось бы поговорить о том, что такое движение «Бессмертный полк», как оно живет и работает между этими нашими великими праздниками 9 мая и к чему стремятся люди, участники этого движения, какие цели? Алло?
Правы. Да-да, слышно?
Да-да, сейчас связь наладилась, да.
Алло, слышно?
Да-да, слышно.
Вы абсолютно правы. Свою деятельность «Бессмертный полк России», действительно, это вообще гражданское движение, общественное, некоммерческое, оно все узнают как шествие 9 мая. Но свою деятельность оно осуществляет не только в этот торжественный для всех нас святой день. Исполком создан федеральный, который, задача которого проводить мероприятия в течение года календарного, для того, чтобы наша молодежь, для того, чтобы наше общество помнило ту цену, которую мы заплатили за победу, за великую, чтобы в процесс увековечивания были вовлечены как можно большее количество людей, чтобы люди могли отдать дань памяти, чтобы была сохранена преемственность поколений. И очень важно проводить те мероприятия, которые как раз на эти цели и задачи заточены. Мы проводим несколько сейчас, реализуем федеральных проектов. Это «Правнуки победителей». Здесь акцент делается на истории семьи. Дети, ребята, школьники участвуют в этом мероприятии. Нужно сказать, что вот, допустим, год назад в нем приняло участие в этом проекте больше 16 тысяч человек. И вот недавно я вернулся из Калининграда на днях, где мы вручали победителям регионального этапа, это 5 человек, 15-летние юноши и девушки, которые написали свои пронзительные истории о своих уже прадедах победы. И они для себя открыли новое истории своей семьи, подвига своего деда, прадеда. И эти письма читать без защемления сердца тяжело. И очень приятно, что в этом мероприятии участвовал губернатор Калининградской области Антон Андреевич Лиханов, за что ему особая благодарность. И тем главам регионов, нашим первым лицам, которые принимают участие в награждении таких победителей, хочу выразить свою большую благодарность от имени всего нашего движения. Потому что действительно это очень важно. Это важно для самих участников, для самих детей. И это важно для их родителей, это важно для всех нас. Есть проект «Знаменосцы Победы». Он тоже направлен на сохранение этой памяти, он тоже направлен на ту самую, вот, наверное, кульминационную фазу, когда были наши победы, да, когда все закончилось тем, что стяг красный был водружен над Рейхстагом. И все мы знаем и помним, особенно наше поколение, имена героев Кантария, Иванова, которые водружали его над куполом. Но, может быть, не все знают, что таких героев и таких флагов было не один и не два. И вот чтобы как раз эти истории стали более известны, чтобы имена героев были увековечены, как раз существует такой проект, как «Знаменосцы Победы». Это передвижная выставка, инсталляция, которая осуществляется именно в тех регионах, откуда родом сами знаменосцы, сами герои. Вот, кстати, к нам присоединился Артем Валерьевич, он подошел. Вот, и я тут еще предлагаю вам, Дмитрий Евгеньевич, поговорить о «Бессмертном полку онлайн», который прошел в этом году. И потому что всех нас затронула эта пандемия. И особенность этого года, года памяти и славы, это то, что «Бессмертный полк» состоялся как шествие в режиме удаленном, в режиме онлайн. И это тоже требует своего какого-то осмысления и своего прочтения. Вот как это все получилось.
И как это все получилось, потому что я принимал в этом участие, думаю, как и очень многие наши сограждане и наши радиослушатели. Вот. Но все равно, конечно, молодцы, что сделали онлайн-режим, это здорово. Вот. Но все равно, конечно, живого шествия, к которому мы все уже привыкли и которое мы очень ценим, заменить, наверное, невозможно. Да? Мы все равно с нетерпением и с таким трепетом ожидаем каждого дня победы, чтобы пройти вживую по-настоящему. Ну а как проходил полк онлайн?
Дмитрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вы знаете, могу сразу сказать, что для нас это было, конечно же, очень тяжелое мероприятие. Мы его делали буквально в очень сжатые краткие сроки, потому что еще где-то до середины марта мы все-таки надеялись, что этот вирус отступит, что мы будем вести подготовку к обычному формату шествия по улицам, площадям нашей страны. Но вот вынуждены были уйти тоже на удаленный способ работы, и уже где-то с конца марта действительно центральный штаб стал дать возможность проведения такого проекта. Я, знаете, честно могу сказать, что при колоссальной помощи, поддержке Сбербанка России это удалось сделать, я считаю, действительно блестяще. Почти 3 миллиона человек могли принять участие в виртуальном шествии.
А скажите, а в онлайн-формате какое количество людей приняли участие?
Я про него и говорю.
Вот почти 3 миллиона, да? 3 миллиона, да. Но это серьезно, да, и понятно, речь о помощи, это организация самой системы, да, программы, которая может это все потянуть, такую плотность участников и обеспечить, чтобы это все работало. Вот знаете, у меня сегодня как раз во время моего эфира в предыдущие часы и, в принципе, это довольно давняя у меня дискуссия о бытии и сознании. Вот. И, кстати, я-то не согласен ни с одной постановкой, что бытие определяет сознание, также не согласен с тем, что сознание определяет бытие. Все не так. Но вот мне сегодня написали интересную вещь. Но вот когда фашисты пришли на нашу землю и были уверены в своей непобедимости, вот, мы их встретили и победили. Это значит, бытие, типа, вот, опровергло их устремление. Не совсем так, потому что для этого наши предки должны были решить, твердо решить, по-настоящему решить, что они не подчинятся европейскому сверхчеловеку, немецкому сверхчеловеку, который на основании этой своей сверхчеловечности собирается утвердить над нами власть. Я почему такое вот отступление сделал сейчас? Потому что хотел задать вам вопрос. А вот в том, что вы делаете, есть вот эта компонента, я сказал бы, по-настоящему идеологическая, которая касается, ну, вот тех решений, которые приняли люди, на основании которых они шли отдавать свою жизнь за Родину?
Вы знаете, мне кажется, что здесь, конечно же, не может обойтись без идеологии. И вот та самая идеология, которую, ну, скажем так, проповедовали наши предки, раз мы ее разделяем, раз мы ее поддерживаем, значит, сейчас наша настала очередь ее защищать. Я никогда не соглашусь ни с какими утверждениями о какой-то там якобы миссии, которую несли германцы в нашу страну, освободить страну от коммунизма, принести свободу русскому народу. Все эти бредни повторяются уже не одно десятилетие. А фактически, если вот взять саму идеологию, то она очень простая. Было огромное желание уничтожить одну нацию другой, силами другой. И с привлечением колоссального количества, кстати, европейских народов. Как в экономическом, в экономической части с использованием их экономического потенциала, так и путем воинских контингентов, иностранных легионов, дивизий, которые вторглись вместе с немцами. И идеология здесь действительно элементарна. Или они нас, или мы их. Вот мне кажется, очень просто. И так как все-таки мы, знаете, мы с вами все советские в прошлом люди, воспитаны, я считаю, очень достойно и честно. И я считаю, что вот те, кому сейчас 40, 50, 60 лет, вот в наших руках сейчас то самое знамя победы, которое не должно выпасть из наших рук. И я думаю, нам нести его дальше, чтобы передать уже внукам и правнукам.
Вот смотрите, Артем Валерьевич, извините, что я немножко, так сказать, может, сдвигаю тему нашего разговора, но мне ровно это кажется принципиально важным. Вот вы здорово сказали, да, встали перед выбором, или они нас, или мы их. Да, но почему мы встали перед этим выбором? Потому что если мы посмотрим на эту же самую цивилизованную Европу, почти всю, ну, может быть, за исключением Югославии, я неоднократно это говорил. Так вот, практически вся цивилизованная Европа сделала другой выбор. Или так, отказалась от этого выбора. Или они нас, или мы их. Они сдались, добровольно сдались. В пользу того, что, ну, жизнь сохраним, дома, недвижимость, заводы сохраним. Вот. И выбора этого просто не было. Мы или они. Просто ведь говорилось так. Конечно же, они. Мы им сдадимся, подчинимся, а потом еще добровольно пойдем покорять этих самых русских варваров. Добровольно присоединимся к Гитлеру. Вот же интересный момент. Для нас выяснилось, что вопрос и недвижимости, и жизни отнюдь не первичный. А какой-то совсем другой вопрос. И только тогда, когда ты его делаешь главным, потом уже возникает выбор, мы или они.
Ну, понимаете, все-таки, я думаю, нужно прежде всего разделить, конечно же, государство и народ. И я имею в виду, это прежде всего касается Европы. Да, разумеется, сдались, разумеется, поддались. Но ведь в Европе были народы гордые, которые сражались, сражались сколько могли. И, к сожалению, именно политические решения не позволили продолжить эту борьбу. А я извиняюсь, может быть, за сленг, лапки кверху поднять. Да, так было. Но вспомню, да, действительно, югославский народ, кстати, именно югославы тогда, и прежде всего сербы, подарили нам те самые бесценные 5 недель, которые под Москвой нам действительно дорогого стоили. Если бы фюрер изначально выполнил свой план нападения 15 мая, как изначально планировался к началу бороться, вы себе представляете, какая бы была ситуация в октябре под Москвой. Это было бы очень тяжело. А вот что касается действительно идеологии, вот в данном случае в части имущества, собственности, что первично для нас было. А вы знаете, здесь, мне кажется, сработал очень простой принцип. Пожар в доме, надо его тушить. Враг на пороге, и неважно, с какой идеологией он пришел. Неважно, кто был за коммунистов, за большевиков, кто против, кто пострадал от репрессий, кто не пострадал. Здесь уже все были едины, мне кажется, только с одной мыслью. Враг никогда не приходит с миром. Враг всегда приходит только с войной. И действительно, вот это позволило объединиться, несмотря, да, действительно, на очень сложную политическую ситуацию перед войной, и на репрессии, и на чистки, и на действительно какое-то количество обиженных советской властью, большое количество таких людей было. Но здесь сработал общий принцип. Только вместе против одного общего врага. И неважно, европеец он, с другого континента. Он пришел в наш дом не с миром, не с хлебом и солью. Здесь было очень просто все.
Характерна позиция даже нашего движения белого, которое воевало против советской власти, и неоднократно вы об этом говорили. Помните, когда Деникин занял принципиальную позицию по приглашению генерала Власова и сказал, что эту форму он надеть не сможет никогда, и против исторической России, его любимой родины, он никогда не поднимет оружие и воевать не будет. Он не будет коллаборационистом, он не будет пособником, он не будет предателем.
Но при этом, при этом, Василий Александрович, вы правы, конечно, но мы точно должны понимать, что разные были, да? И, кстати, я часто произношу этот тезис, он очень простой, но очень, мне кажется, важный. Гражданская война наша закончилась 22 июня 1941 года, потому что были те белые, которые... либо встали на защиту Родины, хоть и советской, но Родины, а были те белые, которые перешли на сторону агрессора и, внешнего врага. И после этого говорить о гражданской войне просто больше нельзя было. Да? Просто все поделилось на наших и не наших. В этом смысле на русских и нерусских, да, вот, несмотря на то, какой бы этнической принадлежности не были эти люди.
Да, мы помним такого исторического деятеля, как атаман дивизии СС Шкура, вот, и Шкуро, если правильно сказать, и другие, и же с ним лица, которые, да, действительно примкнули к Гитлеру и воевали против своих. К большому сожалению. Но такие данные и такая действительность, она была и не только в России. Да? Мы знаем, что расколоты были по партизанскому движению и греки, и итальянцы, и французы, которые также воевали. Одна часть поддалась и ушла воевать в Россию на стороне Гитлера, а другие... участвовали в сопротивлении, партизанском движении. Вот особенно, конечно, этот процесс принял лавинообразный процесс характера в Югославии. Там фактически вся нация, особенно сербы, да, они стали воевать против Гитлера, они не сдались.
Ну вот это очень важный фактор, кстати, он важен и для современности, о большинстве и меньшинстве. Любят рассуждать там о демократии, о разных системах власти, но самый главный принцип все время выпадает из этого, да, что большинство должно определять, как все должно быть устроено. Но вот когда вы говорите, что были разные, вы правы, но есть один нюанс. В России, например, и в Югославии большинство сражалось с Гитлером, а практически во всех остальных странах Европы меньшинство, иногда радикальное меньшинство, сражалось с Гитлером, а большинство его признавало.
И работало на него.
Работало и добровольно отправлялось к нам сюда, на Восточный фронт. Это все-таки существенная разница, и я думаю, ее важно понимать и помнить всегда об этом.
Кстати, вот действительно интересный момент. Именно вот этот принцип своего... очага, своего бизнеса, своей прибыли, вот он сыграл как раз именно не на руку европейским народам. Когда пришло осознание того, что с Гитлером можно дружить и даже выгодно на него работать, вот здесь-то как раз все европейские государства и втянулись в общий, это, так сказать, военный бизнес против СССР. А СССР, где, ну, мы все помним, как раз главенствующим принципом было отсутствие частной собственности, запрет на эксплуататорство одним кланом другого, здесь-то как раз все были равны, все были небогатые, все были, в общем-то, не владельцы бизнесов, не какие-то там барыги, извиняюсь за мой резкий тон, а именно были простые граждане, которые встали перед выбором. Мне терять нечего, у меня за спиной только моя страна, только мой народ, моя семья. Вспомним, кстати говоря, насколько эта война обогатила некоторые европейские, многие европейские компании, частный бизнес. Как выгодно было продавать из одной европейской страны вино в вермахт. Кстати, уточню, порой поставки вооруженных сил Германии этой страны достигали 60% в год. Так что вы сами понимаете, это вино не изымалось, не реквизировалось, а покупалось у крестьянных фермеров. Вот поэтому-то как раз тот самый принцип, не только моя хата с краю, а мне еще это и выгодно, вот он-то и показал истинное лицо вот этой самой, в кавычках, европейской демократии.
Тут, Дмитрий Евгеньевич, вот я опять присоединюсь к тому, что сказал Артем Валерьевич, и немножко продолжу. А здесь есть еще одна основа, она такая историческая. Вспомните, что за 100 лет до этого фактически к нам пришла та же Европа цивилизованная, наши партнеры и друзья, которые брали Москву, но уже под французским флагом. И там были те же немцы, голландцы и весь вот этот вот европейский, простите вот за мой такой резкий сброд, который пришел пограбить Россию. И у нас была историческая память. И это тоже было не самое предпоследнее, так сказать, шествие Европы в Россию. Можно вспомнить, как на деньги Ватикана к нам, вот есть такая версия, ее, может быть, не все разделяют, к нам заходил Батый, то есть Европа помогала и финансировала Орду, чтобы решить какие-то свои проблемы.
Ну, в этом время, я, положим, да, буду сильно сомневаться, но версии существуют разные, действительно.
Сильно сомневаться в том, что нам всегда желали добра, не приходится.
И с вот этим я соглашусь. С этим я соглашусь. Нам никогда не желали добра.
Да, нынешняя ситуация, то, что произошло после, наверное, вот то, что произошло даже в этом году, когда все маски спали. Сейчас мы говорим об отношении Германии, маркере Навального. Совершенно очевидно, что никто не хочет разговаривать с Россией, принимать ее на равных, чтобы она входила в этот свет европейских цивилизаций. Мы для них иные, другие, непонятные.
Мы сейчас должны будем прерваться, уйти на новости середины часа, и сразу после выпуска новостей вернемся в студию и продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9:35, мы вернулись в программу. Напоминаю, средства связи для наших слушателей 553320 и плюс 7 900 376 363. На прямой связи со студией заместитель руководителя исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» по региональному развитию Василий Александрович Аицкий и руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Валерьевич Хуторской. Наши слушатели спрашивают у вас, а за какое время вы начинаете готовиться к бессмертному полку? Как вообще весь этот механизм работает? Вот эти технические организационные детали просят у вас уточнить.
Я могу сказать, что мы начинаем готовиться к очередному шествию примерно числа 11 мая, сразу после окончания шествия. Потому что вы себе не представляете, действительно, насколько объемна и сложна эта работа. Я могу сказать, что вот наша организация располагает 76 региональными отделениями. У нас налажены очень хорошие тесные связи с более чем 200 активистами бессмертного полка мира. И, понимаете, действительно, за год надо начинать снова готовиться. Тем более, вы сами понимаете, что бывают какие-то технические накладки, какие-то огрехи, бывают откровенные провокации, выпады каких-то очень активных, в кавычках, граждан, которые пытаются превратить шествие или какой-то политический инструмент, или экономический, или просто внести какую-то, знаете, такую, я не знаю, как это назвать, клоунадно какую-то цирковую составляющую. Мы категорически против таких проявлений и считаем, что шествие бессмертного полка — это портрет ветерана и ты. Все. Вот это два главенствующих принципа проведения шествия.
И еще есть вопрос. А как бессмертный полк начал расширяться? К вам стали приходить обращения, заявки из других стран мира? Потому что мы же знаем, что это такая общемировая история.
Вы знаете, к нам никогда не приходили даже никакие, не то что заявки. С нами никто изначально даже не пытался координировать свою деятельность. Потому что это движение, вы знаете, действительно... как солнце восходит, так и вот по всему миру появились неравнодушные люди. Прежде всего, это, естественно, наши соотечественники, которые проживают за рубежом, которые, увидев пример российских городов, придумали такой вот какой-то свой формат для своей страны. Причем вы понимаете, что в разных странах он, естественно, выглядит иногда даже по-разному. Ну, в связи, например, с какими-то политическими ограничениями или религиозными. Но все равно это действительно шествие бессмертного полка. Как бы, например, эти марши, эти шествия не назывались в некоторых странах.
Скажите, а вот мы точно ведь понимаем, что с объединенной Европой сражались все народы Советского Союза. Советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне. И вот сейчас у нас, конечно, есть сложности с теперь независимыми странами. Вот, или меняют название, как-то там свое проводят. А вы не думали над тем, как можно попытаться все-таки объединить все это в нечто единое целое? Или это не нужно? Это вызовет обратную реакцию? Как вы думаете?
Мне кажется, и не только мне, но это и позиция нашего центрального штаба, что, вы знаете, здесь не должно быть никакой централизации, никакого объединения. Я напомню, ведь это же действительно абсолютно народный проект. Буквально, если вот вспомнить нашу историю, то первое документальное подтверждение похожего формата проведения шествия – это же Сибирь, 1965 год. Я не буду сейчас вдаваться в детали или в персоналии, но я могу сказать, что единоначалие, централизация и какое-то руководство всем этим сверху или по горизонтали, это вот как раз тот самый вред народной инициативе, народному шествию, который только можно придумать. Пускай лучше действительно каждый координатор за рубежом, каждый координатор в Российской Федерации просто придерживается определенных принципов, каких-то наших уже принятых ценностей, наших стандартов проведения шествия. И в рамках этого, я думаю, организуют свою деятельность, естественно, в соответствии с законом Российской Федерации.
Ну, безусловно, я не имел в виду введение какого-то, значит, вот жесткого, да, какое-то администрирование там из Москвы, например, в какую-то страну, бывшую республику Советского Союза, или там, мы же хорошо знаем, что, например, бессмертный полк проходит и в Соединенных Штатах, и в Нью-Йорке, там,
и в Вашингтоне.
И в Вашингтоне, да, и в Израиле проходит бессмертный полк. А вот какая-то координация, коммуникация у вас с этими людьми происходит, и в чем она заключается?
Да, разумеется, не только координация, но у нас очень плотная коммуникация. Вот я говорил, что во всем мире с нами на связи порядка 200 зарубежных активистов движения «Бессмертный полк». И мы специально для этого создали интернет-ресурс, где наши вот, ну я их назову коллеги и соратники, другого слова просто нельзя подобрать, действительно могут и общаться, и обмениваться мнениями, решать какую-то проблематику. В настоящий вот момент вот у нашего ресурса, который, я имею в виду именно российский ресурс «Бессмертного полка», более 320 тысяч подписчиков и сотни, даже не только координаторов, но и просто неравнодушных людей поддерживают наш иностранный ресурс. У нас есть специалист, который занимается именно координацией международной деятельности.
А вот не думали, это я так в порядке, знаете, разговора, что называется, с дивана все любят давать советы. Вот я не из дивана, но у меня кресло здесь в студии. Вот я из своего кресла. А не думали над такой вещью, например, как делать какой-то слет, может быть, ежегодно или раз в два года, координаторов и активистов бессмертного полка со всего мира? Потому что можно было бы обсуждать содержание деятельности и идеологическую направленность, обмениваться опытом, понимать, наверное, какие-то нюансы именно содержательно-эмоционального отношения, в том числе и в разных странах к этому. Нет таких замыслов?
Дмитрий Евгеньевич, вы зрите в корень. Не только есть такие замыслы, но это уже состоялось два раза.
О, как, а я не знал об этом ничего.
Вот я сейчас расскажу в двух словах. Первый в истории бессмертного полка слет международных координаторов прошел в Сербии в сентябре прошлого года. Я считаю, что мероприятие было не просто грандиозным, а еще и очень успешным, потому что впервые действительно смогли встретиться представители бессмертного полка со всех континентов мира. У нас 16 июня, если мне не изменяет память, в связи с известными вирусными событиями, аналогичное мероприятие прошло в режиме в формате онлайн. Так что, вы знаете, стараемся ежегодно действительно проводить такие большие сборные мероприятия, такие съезды, нельзя это назвать, конечно, съездом, но скорее это или конференция, или форум, который действительно нам не только помогает наладить отношения с новыми участниками шествия, с новыми странами, присоединяющимися к шествию, но и выискивать какую-то проблематику, срезать какие-то острые углы, помогать, может быть, советам, а иногда действительно и каким-то уже более дельным методом. Я могу сказать, что мы каждый год, ну, в меру наших, конечно, финансовых возможностей, направляем и за рубеж, и в нашей республике бывшего СССР раздаточные материалы, естественно, георгиевскую ленту, где возможно ее ношение публично, и другие какие-то флаги, знамена, ну, все, что требуется для поддержки шествия. Разумеется, с учетом особенностей местного законодательства или местных каких-то религиозных убеждений.
А скажите, а планируется ли сохранить онлайн-формат как параллельный, да, когда будет идти шествие, для того, чтобы люди, которые по тем или иным причинам не могут принять участие в шествии, тоже могли присоединиться к акции?
Я могу сказать, что действительно положительный опыт проведения онлайн-шествия не просто проанализирован нашим центральным штабом. Мы считаем, что одно другому абсолютно не мешает. Вот представьте себе, ведь выйти на улицу в любую погоду, пройти иногда действительно километры, это под силу не каждому. А разместить свою анкету, например, пожилому человеку или человеку с ограниченными физическими возможностями, или какому-нибудь, там, я не знаю, совсем юному нашему стороннику, это вполне доступно сделать в режиме онлайн. И я считаю, что вполне жизнеспособная идея проведения двух шествий, как в обычном формате, по улицам, площадям, так и параллельно сделать действительно ту самую опять ленту непрерывного вещания бессмертного полка онлайн-шествия онлайн.
Так, сейчас пытаюсь систематизировать, потому что вопросы от наших слушателей,
есть,
они летят,
да,
и их очень-очень много.
Спрашивают, кстати, ну, на какой ресурс информационный вам можно писать. Вот, вы, наверное, скажете об этом. Но есть еще вот такой вопрос, на самом деле, очень сложный и непростой. И я думаю, ну, общественному движению с этим вопросом разбираться тоже очень непросто. Но вот наша слушательница из Израиля, Маргарита, спрашивает, а вот латышский народ, вот, например, он сражался с Гитлером, и как к этому относиться? Там указывает, что ее родственник погиб под Ржевом, по-моему, я уже ушла лента, я боюсь ошибиться, да, ну погиб, в общем, сражаясь с Гитлером. Вот есть этот момент принципиальный, и как он проходит вот в повседневности, как вы с этим сталкиваетесь? Потому что, например, в Прибалтике та же георгиевская ленточка или на Украине – это запрещенная вещь. Вот те, кто сражались против Гитлера в Прибалтике, например, ну вот считаются гораздо хуже, чем те, кто сражались на его, ну, на стороне Гитлера. Вот. Как бы ни уходили от такой политики или квазиполитики, она все равно возникает. Насколько сложно вам с этим работать?
Ну, у нас с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться в движении. Но хотелось бы отметить, что здесь действительно срабатывает вот тот самый механизм отторжения лжи. Несмотря на то, что происходит в странах,
так, у нас все
в других европейских странах. Понимаете, все равно есть нормальные люди. Все равно есть те, кто не сломались, все равно те, кто не поставили все с ног на голову. И действительно, ребята выбирают формат шествия такой, какой бы, например, не противоречил местному законодательству, но, с другой стороны, позволяет почтить память своих предков. Да, я понимаю, что там нельзя пройти с города, поднятой над головой огромной георгиевской лентой. Там нельзя, например, идти с красной звездой на штендере. Но выискиваются и разрабатываются, в том числе, кстати, с местными юристами, форматы, которые позволяют это шествие провести достойно.
Ну, это самое главное.
Ну, это самое главное, конечно, чтобы все это... Но, знаете, в этом есть, конечно, такой символизм, да? То есть получается, что в целом ряде стран мы буквально, чтя память своих предков и чтя память тех, кто сражался с нацизмом и с фашизмом, должны действовать фактически в полуподполье, да? То есть вот ты не можешь...
Ну, вы знаете, не сказать, наверное, не сказать, что подполье, но скорее, конечно,
я в кавычки ставлю, да, я в кавычки ставлю. Ладно, скажем так, маскироваться, мимикрировать.
Ну,
да,
во всяком случае, ты не должен это афишировать.
Да.
Ну, к сожалению, да. Я, например, знаю некоторых...
У нас проблемы со связью, да? Небольшие провалы идут со звуком.
Алло.
Да, вот как раз в Прибалтике были такие люди. И вы знаете, что хотелось бы отметить в связи с этим? Вот в отдельных странах люди действительно рискуют своей свободой, иногда даже имуществом, которое уничтожается националистами, ради правды. А вы знаете, но уникальная ситуация была в этом году в России. Я бы никогда в жизни не подумал, что мне по итогам шествия онлайн придется обращаться в Следственный комитет для защиты нашей памяти, для... защиты наших стариков от осквернителей истории, каких мы смогли выявить. Я могу сказать, что на сегодняшний день в Следственном комитете расследуется порядка 15 уголовных дел. И, кстати, некоторые уже дошли до суда, и по некоторым уже есть приговоры, уголовные приговоры мерзавцам, которые размещали нацистских преступников на штендерах онлайн-шествия рядом с портретами наших дедушек и бабушек. И я считаю, что эта работа Следственного комитета заслуживает самой высокой оценки. Ребята очень оперативно возбудили уголовные дела по нашему заявлению. И благодаря определенным техническим, естественно, средствам и специалистам были выявлены эти мерзавцы. Вы помните известные сюжеты по телевизору, когда были задержания, обыски и изъятие вот этих нацистских материалов и вот этой вот всей мерзости, которую они разметили в шествии. К сожалению, да, наша модерация, наша служба безопасности не смогла на 100% обезопасить ресурс. Вы сами себе представляете, что такое за несколько недель создать вот этот колоссальный электронный ресурс, который более 3 миллионов заявок сумел разместить.
Так, у нас еще
накачили эти вот негодяи.
Но это, кстати, очень важно, что мы не всегда так можем реагировать, как в этом случае. И очень важно, что правоохранительные органы и следком так оперативно отреагировал. И очень важно, чтобы было реальное наказание. Вот реальное наказание. Потому что мы уже видели это все, когда показывали: «Ой, а я не знал, а я не понимал, а я думал, пошутил, что я шучу,
вот это вот, да,
я
тема.
Шучу». Вот. Мне кажется, то, что уголовные дела возникли, что уже идут суды, и что за этим будет реальное наказание, это невероятно важно. Вот. Если ты не знал, если ты не понимал, если ты собирался якобы шутить, ведь врут же. При том, что большинство вот людей, которые, для которых свят бессмертный полк, мы ведь понимаем, что они врут, что они делали ведь это специально. Специально для того, чтобы нанести ущерб и скомпрометировать это движение.
Конечно, врут. Потому что, вот я приведу пример.
Ну что, опять
малолетние несознательные, скажем так, граждане размещали какие-то портреты веселых клоунов, каких-то мультипликационных героев. Я понимаю, это просто глупая детская шутка. Но когда 30, 40 и 50-летние люди размещают Гитлера, Гиммлера, Геббельса, Власова, это не шут. Вот это уже не шут. Это где-то, понимаете, это когда-то где-то был какой-то, может быть, надрыв в семье, может быть, недостаток воспитания, может быть, родители тоже какая-то скрытая такая, извиняюсь,
а вы знаете,
гнида, которая...
Вот простите, пожалуйста, я вас здесь прерву, потому что я немножко не соглашусь. Можно, конечно, все это списывать, как это говорится, на издержки воспитания или психологическую травму. У нас очень любят на все это списывать. Но в данном случае я усматриваю в качестве ведущего несколько другой процесс. Может быть, у них у всех есть и психологические травмы, и умственная ущербность. Но я-то считаю, что за вот этими преступлениями, они совершали преступления, стояло желание нанести ущерб и, как они любят выражаться, шатать режим. Вот это же... И я усматриваю здесь целевое действие, не связанное с их психологической или умственной ущербностью. Правда, это целевое действие этой самой ущербности не исключает.
Да. Ладно, да, когда действительно это по малолетке, по глупости, это все понятно. Но действительно, 40- и 50-летний... Именно сознательная попытка осквернить, попытка ну просто бросить грязь нам в лицо. Вот я бы это так сказал.
Коллеги, спасибо большое. Очень много вопросов. Я точно понимаю, глядя на реакцию наших радиослушателей, что то дело, которым вы занимаетесь, и то, что вы координируете действительно настоящее подлинное общественное движение, идущее... от народа, из народа, прямо из людей. И то, что вы не соблазняетесь желанием как-то это администрировать, построить, ввести какие-то правила, нормативы, это тоже очень важно. И очень важно, чтобы этот подлинный, настоящий порыв, да, настоящий искренний порыв людей, он бы сохранялся. И, наверное, это самое главное, чему нужно способствовать и что нужно поддерживать. Вы это делаете, ну а мы будем вам помогать, в том числе и средствами нашей массовой информации. Спасибо большое.
Спасибо вам за этот разговор. Мы сейчас прервемся и сразу после новостей на прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев.
Формула смысла.